И тут старый макак покатывается со смеху и держится за бока, и топочет ногами, а потом тоже начинает припевать «Орешки тигра, да-да-да, я съел орешки тигра!» И щелкает пальцами и крутится вокруг себя на двух своих ногах. «Какая классная песня!» — говорит он мне. «Пойду ее спою всем своим друзьям!» «Давай-давай!» — говорю я, а сам кидаюсь бежать обратно к водопою. А там, у водопоя, ходит тигр взад-вперед по берегу, и хвост у него крутится змеей и хлещет по земле, а уши и шерсть на загривке торчат так, что просто ужас, и на каждую проползающую мимо букашку он клацает своими зубами-саблями, а глаза горят оранжевым пламенем. И Давид, он весь такой огромный, злой и страшный, но между ног у него болтаются самые маленькие на свете орешки, в самом дымалюсеньком, крошечном, сморщенном черном мешочке, какой только есть на свете. «Послушай, Ананси», — говорит он, как только замечает меня, «мы вроде договаривались, что пока я плаваю, ты будешь охранять мои яички. Но когда я вылез из воды, на всем берегу не оказалось ровным счетом ничего, кроме этих вот дурацких, сморченных, черных, никуда негодных и никому не нужных паучьих орешков, которые сейчас на мне. Я сделал все, что было в моих силах, — говорю я ему, — но что я мог поделать с этими макаками, которые пришли не весь откуда и слопали твои орешки, а когда я попытался их прогнать, они мне самому оторвали орешки, мои маленькие черные орешки». И так мне стало стыдно, что я убежал. «Ты врешь, Ананси», — говорит мне тигр. «И я за это выпущу и съем твои кишки». Но тут он слышит, как макаки идут из города своего к водопою. Дюжина радостных таких макак, и все они какие скачут по дорожке, щелкают пальцами и поют во всю глотку. «Орешки тигра, да-да-да, я съел орешки тигра. Мы будем власть в лесу менять, потому что нет сильнее меня, потому что тигра круче я. Я съел орешки тигра». И тут тигр принимается ворчать и рычать, а потом кидается за ними следом в лес, а макаки вопят и бегут в рассыпную кто куда, к ближайшим деревьям. А я почесываю мои новые большие орешки, которые очень даже неплохо смотрятся между моими тощими паучьими ножотками, и отправляюсь себе домой. А тигр и по сию пору продолжает гоняться за макаками. Так что запомните, дамы и господа, из того, что вы маленькие, вовсе не следует, что сила за вами не водится.
Мистер Нанси улыбнулся, поклонился, раскинул руки в стороны, принимая положенные аплодисменты и смех как истинный профессионал, а потом повернулся и пошел туда, где стояли Чернобог и Тень. «Мне кажется, я сказал, что байк никаких не нужно», — подал голос Среда.
«А что ты называешь байкой?» — скинулся в ответ Нанси. «Да я разве что горло успел прочистить и чуточку публику перед твоим выходом разогрел, самую малость, а теперь иди и вышиби из них дух».
Среда вышел в круг света, мощный старик со стеклянным глазом, в светлом костюме и коричневом пальто от Армани. Он стоял и смотрел на людей, которые сидели на скамейках вдоль стен, стоял и молчал, и молчание это длилось много дольше, чем, с точки зрения Тени, позволительно было держать начальную паузу. А потом он заговорил. «Вы меня знаете», — сказал он, — «вы все меня знаете». «У некоторых из вас нет особых причин относиться ко мне с симпатией, но, любите вы меня или нет, вы меня знаете». Сидевшие на лавках зашевелились, по залу будто прошла смутная рябь. «На этой земле я много дольше, чем большинство из вас. Как и всем вам, раньше мне казалось, что жить здесь вполне можно и при тех раскладах, которые мы имеем на сегодняшний день. Поводов для особой радости нет, но концы с концами сходятся. Но, судя по всему, эта наша жизнь вскоре может остаться позади. Надвигается буря, и не мы эту бурю накликали». Он помолчал, потом сделал шаг вперед и сложил на груди руки. «Когда люди стали приезжать в Америку, они привезли с собой нас. Они привезли меня и Локи с Тором, Ананси и Бога Льва, Лепреконов, Кобольдов и Банши, Куберу и Фрау Холли и Аштарота. И вас они привезли тоже. Мы приехали сюда у них в головах и пустили здесь корни. Вместе с первопоселенцами мы отправились в долгий путь через океан. Эта земля огромна. Довольно скоро люди забыли о нас. Мы сохранились в их памяти как символы старого мира, что остались позади и не переместились в этот мир, новый. Те, кто действительно верил в нас, умерли или утратили веру, и нам, потерянным, напуганным и разочарованным, остались в утешении разве что жалкие крохи прежней веры и прежнего почитания, да и те находить становится все труднее. и все труднее жить и рассчитывать на них в будущем. Вот так мы и жили до сегодняшнего дня, перебивались как могли, прячась по темным углам, где никто не видел и не искал нас. Давайте же взглянем правде в глаза. Мы утратили власть, или почти утратили. Мы тащим все, что только можем, мы паразитируем на людях, и тем живы. Мы пляшем голыми, мы отдаемся за деньги, мы слишком много пьем. Мы сливаем по-тихому бензин, мы воруем и обманываем, мы ютимся в трещинках на дальних закраинах общества. Старые боги в этой новой безбожной стране. Среда сделал паузу и оглядел сидевших перед ним, переводя взгляд с одного на другого. Вид у него был очень серьезный, и больше всего сейчас он походил на политика во время предвыборной кампании. Впрочем, встречные взгляды были бесстрастны, а лица похожи на маски. Среда прочистил горло и смачно сплюнул в очаг, будто бензину плеснул, пламя тут же вспыхнуло, куда ярче прежнего осветило весь зал. Ну а теперь, как каждый из вас, вне всякого сомнения, имел возможность убедиться на личном опыте, в Америке начало подрастать, цепляясь за набухающие узлы людских суеверий, новое поколение богов. Боги кредитных карт и скоростных шоссе, интернета и телефона, радио, телевидения и медицинского обслуживания, боги пластика, пейджеров и неоновых вывесок. Нахальные, жирные, тупые выскочки, раздувшиеся от чувства собственной значимости и от того, какие они передовые. «Они знают про нас, они боятся нас, они нас ненавидят», — сказал Один. «Если вам кажется, что это не так, то вам это всего лишь кажется. Они бы давно уничтожили нас, будь это в их власти, и самое время нам собраться в единый кулак. Настало время действовать». В круг света выступила пожилая женщина в красном саре. На лбу у нее поблескивал маленький темно-синий бриллиант. Она сказала: «И ты собрал нас только для того, чтобы огласить всю эту чушь?» И фыркнула насмешливо и раздраженно. Среда насупил брови. «Да, я собрал вас всех, но только это не чушь, мама Джи. Никакая это не чушь. Это даже малому ребенку понятно».
«Это меня ты назвал ребенком, я правильно тебя поняла?»
Она ткнула в его сторону указательным пальцем. «Да я успела состариться в коллегате, прежде чем тебя, придурка, выдумали в твоем медвежьем углу. Значит, я, по-твоему, ребенок? Ну хорошо, пусть я ребенок. Тем более не вижу ничего в твоей пустой болтовне, что касалось бы меня лично». И снова поле зрения тени рассыпалось на части. Он видел перед собой старуху с лицом, по которому возраст и разочарование прошлись от души и оставили глубокую сеть морщин, но за ней угадывался другой, куда более мощный образ. Обнаженная женщина с кожей черной, как новая кожаная куртка, и с губами и языком красными, как артериальная кровь. Вокруг шеи у нее висело ожерелье из человеческих черепов. Рук у нее было великое множество, и в каждой либо нож, либо меч, либо отрубленная голова. «Я вовсе не называл тебя ребенком, мама Джи», — примирительным тоном сказал Среда. «Но очевидно же, что...» «Единственное, что здесь очевидно», — сказала старуха, ткнув в сторону Среды пальцем. Из-за спины у нее, сквозь нее и поверх нее, параллельным жестом завис огромный черный палец с бритвенно-острым ногтем. «Так это твоя жажда славы. Мы долго жили в мире, в этой новой стране». «Я согласна, что некоторым из нас приходится хуже, чем прочим. Я на жизнь не жалуюсь. Дома, в Индии, есть одно из моих воплощений, у которого жизнь сейчас куда слаще моей, ну и пусть. Я завидовать не привыкла. Я видела, как рождаются новые боги, и падение их я наблюдала тоже». Ее рука упала и повисла вдоль туловища. Тень заметил, как на нее смотрели другие боги, во взглядах смесь уважения, удивления и замешательства. «Буквально миг тому назад в этой стране молились на железные дороги, а теперь о чугунных богах забыли так же прочно, как об охотниках за изумрудами».
«Давай ближе к делу, мама Джи», — сказал Среда.
«К делу?» Ноздри у нее затрепетали, а уголки рта опустились вниз. «Я хочу сказать, хотя я не более чем ребенок, это очевидно, я хочу сказать, что нам нужно выждать время, не нужно ничего делать. Откуда в нас эта уверенность, что они хотят нам зла? И тот же самый совет ты дашь нам тогда, когда они заявятся к тебе ночью, чтобы убить тебя или похитить?» Это предположение явно позабавило ее. Надменное выражение проступило сразу через все черты ее лица. Губы, брови, крылья носа. «Пусть только попробуют», — процедила она. «Изловить меня им будет нелегко, а убить и того труднее». Сидевший рядом с ней приземистый и широкоплечий молодой человек прочистил горло, привлекая к себе внимание, а потом сказал густым, раскатистым голосом.